приходилось переходить по качающимся стволам деревьев, перекинутых через пропасти. Причем я старался не глядеть себе под ноги, а только любоваться дикими пейзажами этой местности. Попадались монументальные скалы, наклонившиеся на своих неправильных базисах, которые, казались, игнорировали закон равновесия. Из впадин и расщелин этих скал вздымались отвесно деревья, словно сильные водометы. Различные выступы и природные башни этих скал наклонялись под таким углом, которого законы тяготения не допускают на поверхности земли. Я чувствую, что этот рассказ о нашей подводной экскурсии покажется неправдоподобным. Тем не менее, я остаюсь правдивым историком необычайных, но реальных и не подлежащих сомнению явлений. Это не был бред. Я видел и чувствовал. 2 часа спустя после того, как мы покинули Наутилус, мы уже прошли лес в 100 футах, и над нашими головами возвышалась остроконечная вершина горы, которая закрывала источник света. Там и сям виднелись кустарники. Рыбы подымались целыми стаями из-под наших ног, как птицы из высокой травы. Утесистая масса была почти всюду изрыта расщелинами, глубокими пещерами, бездонными пропастями, в глубине которых мне чудилось движение страшных существ. Кровь приливала к моему сердцу, когда я видел огромный ус, заграждавший мне дорогу, или страшные клещи, которые с шумом срывались в тени впадин. Тысячи светозарных точек блистали среди тьмы. Это были глаза исполинских ракообразных животных, таившихся в своих норах. Гиганты-омары выпрямлялись, словно алебардщики, и с шумом шевелили своими клешнями, напоминавшими стук железа. Титаны-крабы казались прицелившимися пушками на лафетах, и чудовищные осьминоги переплетались своими щупальцами, образовывали живую изгородь. Что это за чудовищный мир? Ничего подобного я до сих пор себе не представлял. К какому зоологическому порядку относились все эти черепокожие, которым скала служила вторым черепом? В чем кроется тайна природы, дающая возможность их существованию? И сколько веков живут они таким образом в этих низших слоях океана? Но я не мог останавливаться. Капитан Немо, освоившийся с этими животными, даже не остерегался их. Мы дошли до первого плато, где меня ожидали новые сюрпризы. Там рисовались живописные руины, которые свидетельствовали о труде рук человеческих. Это были огромные груды камней, между которыми различались в смутном очертании части замков, храмов, покрытых целым миром цветкообразных зоофилов и густым покрывалом водорослей. Что это за часть земного шара, поглощенная наводнением? Кто расположил эти скалы, эти камни, эти долмены до исторических времен? Где я находился? Куда завела меня фантазия капитана Немо? Я хотел его спросить, но так как это было невозможно, то я только остановил его. Я схватил его за руку. Он покачал головой и, указывая на последнюю вершину горы, казалось, говорил: «Иди, иди еще». «Все, иди!» Я последовал за ним, напрягая остаток сил, и через несколько минут добрался до остроконечной вершины, поднимавшейся на 10 метров над всей этой утесистой массой. Я оглянулся на то пространство, которое мы прошли. Гора высилась над равниной не выше 7 или 8 сот футов, но противоположный ее склон был вдвое выше и подымался отвесно над низменным дном части Атлантического океана, служившей подошвой горы. Мой взор устремился вдаль и охватил огромное пространство, освещенное ярким блеском. И действительно, эта гора оказалась действующим вулканом. В 50 футах ниже пика, среди дождя, камней и шлаков, широкий кратер извергал потоки лавы, которые растекались огненными каскадами в недрах жидкой массы. Таким образом, этот огнедышащий вулкан, как необъятный факел, освещал всю внутреннюю равнину до последних пределов горизонта. Я сказал, что подводный кратер извергал лаву, но не пламя. Для пламени нужен кислород воздуха, и потому оно не может проявляться под водой. Но потоки лавы за счет своего внутреннего процесса накаливания могут развивать жар до белого коления. Надобно опасаться этого жидкого элемента, при столкновении с которым легко обратиться в светящиеся раскаленные пары. Быстрое течение увлекали все эти раскаленные газы, и потоки лавы скользили до подошвы горы, как при извержении Везувия. И действительно, здесь перед моими глазами лежал разрушенный, опустошенный, сброшенный вниз, разоренный город. Крыши его строений разнесены, его храмы в развалинах, его арки расселись, колонны его портиков лежат на земле, хотя еще не потеряли некоторых признаков их принадлежности к Тосканскому ордеру. Далее виднелись развалины исполинских акведуков. Здесь заплывшее возвышение Акрополя и расплывшиеся формы Парфенона. Там остатки набережной, той древней гавани, исчезнувшего прежнего океана, в которой находили тихую пристань торговые и боевые триремы. Там далее виднелись обрушившиеся стены, широкие улицы, раскрывалась древняя Помпея, опустившаяся на дно океана и воскрешенная капитаном Немо в моих глазах. Где я? Где я? Я хотел это знать во что бы то ни стало. Я хотел говорить. Я хотел сорвать медный шарф, в который была заключена моя голова.